Скажите, пожалуйста, ваше фамилию, имя, отчество?
В анкете все есть.
А, все хорошо, спасибо.
В анкете все есть. Любит отказывать церковь.
Когда и где вы родились?
Я родилась в Кемерово 8 июля 1933 года. Кемеровчанка коренная.
А кем работали ваши родители на время начала войны?
Начало войны отец работал заготовителем на селе, а мама была домохозяйка. Затем отец ушел на фронт, а в 1943 году погиб в возрасте 34 лет. Вот. Мама пошла работать, в селе было два колхоза, работала дояркой, семинарной. Вот. Прожила до 84 лет, ну, в настоящее время смерти.
А где вы проживали на момент начала войны, накануне?
А?
Накануне вы где проживали? Накануне войны?
Накануне войны? Ну, город Кемерово, тогда считался Кемерский район, село называлось Куры-Свети, Плешки.
А помните ли вы начало войны?
Я очень хорошо помню, потому что мне было 8 лет. Вот я помню начало войны, значит, помню, там мы вначале жили в городе, потом переехали в село. А отец купил усадьбу и маленький такой крутой домик. И задумал, ну, хотел построить настоящий нормальный дом. Начал заготавливать лес. И вот я запомнила, что на бревнах, заготовленных для стройки, сидят отец и мать. Мать плачет, а отец говорит, обнял ее и говорит, не плачь, ну, поживешь войну, пока я воюю в этой избушке, приду, построим новый дом. Самое главное, береги себя и детей. Но он не вернулся. В этой избушке мы все, трое нас осталось детей. Все мы выросли в этой избушке, все ушли в самостоятельную жизнь. А мама жила там до конца дней. До 84 лет. Мы приходили к ней в гости, приезжали там, помогали. Она так в этой избушке и жила.
Как изменилась жизнь ваших родителей с началом войны? И где вы жили в годы войны?
В годы войны я жила вот в деревне Куры-Свети. Всю войну я жила до там с 40-го по 1954 год. Пока не вышла замуж. В 1954 году вышла замуж. Жила в этом селе. В селе было 4 класса, школа, 4 класса. А с 5 класса мы ходили в школу в поселок Ягуновский, это за 7 километров. Учились третью смену. Вот. А 7 километров в один конец, позанимаемся 7 километров в другой конец. И так вот мы заканчивали школу. Вот. Я рано начала работать, потому что мама часто болела, я была старшая. А брат был на 6 лет меня моложе, а сестра вообще родилась 5 июля и не видела отца. Отец ушел на фронт. Вот. Ну, я вышла, так, ну, я кратенько скажу, значит, вышла замуж, работая телефонисткой на шахте Ягуновской после окончания школы. А затем, значит, вышла замуж, муж был офицер Советской армии. Вот 2 года мы с ним проживали в городе Дрездене, в ГДР. Потом он демобилизовался, и мы приехали в Мордовию, так как у него там были многочисленные родственники. Он окончил Мордовский университет, защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. А я окончила в начале медицинское училище, работала в психиатрической больнице и заочно закончила тоже университет, химико-биологический факультет. Вот. Поздно у нас в 69-м году появилась дочь. Но поскольку родственники его мама и отчим жили в Ленинске-Кузнецком, а мои родственники все и мама в городе Кемерово, мы решили вернуться в город Кемерово. Вернулись в город Кемерово, значит, муж стал работать в Институте культуры преподавателем. Я в университете на биологическом факультете работала с 70-го года по 2001 год. В 2001 году в возрасте 68 лет ушла на пенсию, ушла из-за внука, родился внук, дети работали, нужно было с кем-то с внуком. И с тех пор возглавляю ветеранскую организацию университета и по сей день.
Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш обычный день во время войны и где и как вы его проводили?
Ой, обучались мы у нас в деревне, свет провели только после войны в 45-м году. Не было ни радио, ни электричества. А значит, занимались керосиновыми лампами. Одна лампа на столе у учителя, другая на предпоследней парте. Вот так вот. Писали, кто где что достанет. Кто оберточную бумагу, кто там обрывки газет, что ни тетради, ничего. Не было у нас ни библиотеки в школе, не было у нас ни пионерской организации. Я вступала в комсомол, уже обучаясь вот в старших классах на шахте Ягуновской. Вот так вот. Ну, поскольку это было село, и родители наши работали, вот мы, например, маму очень редко видели, она уходила, вот доярка работала там рано и приходила поздно. Понимаете, вот мы тогда еще по возрасту не понимали, что мы несчастные какие-то вот такие, ну как, обездоленные дети. Мы жили так же, играли, ну игры какие были, игрушек у нас не было, ну играли там в вышибало, в класс и прочее все. Но самое-то главное, мы были обременены работой. У всех была скотина, у всех были огороды. Вот у меня, например, брат с 39-го года и сестра с 42-го года. И 15 соток огорода, плюс корова, свинья. То есть мы после учебы, я не помню, чтоб я делала уроки дома. У меня просто не было времени, мне нужно было и всякие домашние дела, и огород, все. Но, тем не менее, училась я без троек, у меня была, видимо, хорошая память. Я вот прослушаю, что учитель скажет, и вот запоминала. Ну, для меня в те годы самое страшное было – это вставать в 5 утра доить корову. Мама уходила, как только расцветает, колхозных коров доить. А вот в 5 утра бабушка, соседка постучит в окно: «Любка, вставай, надо корову доить». А баб Маня сейчас. Баб Маня, значит, ушла. Когда подниму голову, выйду, подаю, а когда снова голову на подушку, и уснула. И выпустила в стадо недоенную корову. В обед настоила уже там, вот пойду, все. Косили, сами косили сено. Я с 13 лет вот с мамой мы заготавливали сено на корову. То есть очень много работали, физически работали очень много. Ну что хочу сказать, мы ходили вот за 7 километров в школу. У нас не было ни зонтиков, не было ни плащей, ничего. И в дождь, и в снег иногда придешь в школу и сидишь под лавкой, лужа от твоей одежды весь промок. Сидишь уроки и идешь назад 7 километров домой. И хочу сказать, у нас не было пневмонии, как сейчас. Вы знаете, вот как это, ну, грубо говоря, вот сопли зеленые вытрешь рукавом, носовых платков-то не было. Ну, правда, домой придем, напоит вот, до сих пор не люблю свиное сало внутреннее. Мать напоит молоком со свиным салом, натрет там вот эти пятки, наденет носки, и все. И вот, вот так мы и учились. Так и жили. У нас была, вы знаете, очень молодая, видимо, только кончила педучилище, учительница Елена Федоровна, до сих пор помню ее. Поскольку у нас не было ни радио, ничего, она ходила пешком в город. Это, ну, километров 5 было, наверное. Она ходила в город, жила в городе. И вот как по радио какую песню услышит, запишет, и мы разучивали эти песни. Разучивали эти песни, пели, были веселые. Вот. А летом с ней вот она нас водила в так называемый культстан. Это культурный стан, что ли. Потому что летом в поле работали от зари до зари, и там и ночевали. И вот мы пешком по жаре на этот культстан ходили, пели песни тем, кто работает в поле. Вот какие мы песни пели? Вот «Шульженко», «Эй, махорочка, махорка», дальше «Ты ждешь Лизавета от друга привета», «Бьется в тесной печурке огонь». Вот эти все. Мы поем, а женщины плачут. Вот. Ну, понимаете, но нам было как-то интересно. Все равно как-то вот в силу своего возраста интересно, и казалось, что мы интересно живем. Вот. Не ставили мы дома никаких елок, ничего у нас этого не было. В школе только откуда-то издалека привозили елку. Так мы неделю готовили игрушки, вот бумагу. Сваришь кисель картофельный, клеили цепочки из бумаги, это из всякой заверточной этим, цепочки и прочее украшали. Но тем не менее мы выступали, пели песни, плясали даже, и как-то были рады. Вот такое вот было у нас детство.
Вот еще, возвращаясь к елке, расскажите, пожалуйста, какие праздники отмечались у вас в семье и кто принимал в них участие?
Вот знаете, семейных праздников не было. В войну семейных праздников не было. Вот женщины все жили только ожиданием писем с фронта. Вот для них праздник был это письмо с фронта. Они. Я не помню ни Нового года, ни 8 марта, никакого. Никаких праздников не было. Ну, во-первых, так иногда женщины собирались, вот что там, вот Пасха, вот такой праздник. Ну, что было? Вот сварят там винегрет, холодец. Ой, говорит, у нее был богатый стол, был винегрет и холодец. Вот это вот так было. А больше никаких праздников не было. Я помню, мама у меня была неграмотная. Отец писал часто. Ну, он 3 класса приходской школы в свое время кончил. Писал часто. И знаете, он вот стихи из фронтовых газет, он все адресовал маме. И вы знаете, я читаю, она плачет. Вот, например, вот такой стих. «Как далека, трудна к тебе дорога. Я знаю, как ждешь писем ты моих. Ведь эти письма я руками трогал, и ты, читая, будешь трогать их». Вот. И целый ряд. А в одном из писем он полностью написал стих Симонова «Жди меня». Вот. И полностью написал, значит, даже в 2 письмах. Вот. И написал: «Поле, это тебе. Жди меня, я обязательно вернусь». Ну, не вернулся.
Расскажите.
Вот у меня вот одно вот письмо вот отца. Вот такие вот письма вот мы вот получали. Вот я уже обвела, оно нечитаемо было. Вот так вот свернутое, вот адрес и все. Это письмо я храню, еще есть письма. А вот это вот фотография отца с фронта. Вот он, вот это вот. Вот это вот мой отец, его фотография. А вы знаете, что интересно, вот, ну, вот наш отец очень любил детей. Ну, видимо, и все отцы любят, не знаю. Вот это письмо последнее, написанное в конце мая 43-го года. А в октябре 43-го года он погиб. Писем не было, шли в наступление. Там вот, ну, Белорусский фронт был. Там все. И он это письмо вот пришло, и 200 рублей денег им давали там на табак и вот на что-то все. А у меня в июле день рождения. И вот он написал: «Дорогая моя дочка», вот знаете, даже без слез трудно это вспоминать. «Я высылаю тебе денежку на день рождения. Это все, чем может тебя поздравить папа. Вот за твою хорошую учебу, за твой день рождения. Купи, что тебе хочется». Ну, а что купишь, что тебе хочется, когда в семье не было ни хлеба, ни сахара, ели картошку, морковку там, молоко, все. Я, конечно, их отдала маме. 200 рублей. Вот так вот. Ну и знаете, вот как-то вот в силу своего возраста мы еще не очень понимали людское горе, не свое горе. Вот, например, в каждой семье без конца приходили, почти в каждой семье, похоронки. Мы, ребятишки, встанем у забора и слушаем, как плачут. И что это они плачут, нам интересно. А потом, вот в 43-м году, в октябре, уже учились, вышли на крыльцо, и вдруг ребятишки говорят: «Любка, у вас причитают». А у нас избушка так наискосок от школы была. Вот все. И вот и я побежала, вы знаете, вот бегу вперед, а мне кажется, меня ноги назад тащат. Я не помню, как добежала до этой, до дома. Соседки расступились, солидарность была большая у женщин. Расступились, мама лежит на крыльце без сознания, ее отливают водой. Ведь в деревне даже на шатыря не было. Вот если сознание потеряют, отливают водой. И вот она пришла в сознание, когда без сознания, я до того перепугалась, вот упала на нее. И прямо давай кричать: «Мамочка, только не умирай, мамочка, только не умирай». Вот когда она пришла в сознание, так полушепотом сказала: «Нет у нас больше отца». То есть пришла похоронка. Вот. Так вот все. Ну, выросли мы все, никто не стал ни хулиганом, ни бандитом, ни наркоманом. За что мы благодарны своей маме. Всех она нас нормально вырастила, поскольку материально было сложно. Вот я уже высшее образование замужем получала. Вот сестра закончила Мариинское педучилище, была учитель начальных классов. Брат окончил ремесленное училище, электриком работал на заводе на Азоте. То есть по поведению все были нормальные, все завели семьи, внуки, сейчас и правнуки уже есть. То есть за это мы очень благодарны своей маме.
Вот. Скажите, какие игрушки у вас имелись и в какие игры вы играли со своими сверстниками во время войны?
Игрушек у нас вообще никаких не было. Вот знаете, мы что, вот я помню, летом, как во время днем, вот соседские вот девочки все, какие-нибудь тряпочки, клочки найдем, сделаем куклы, лицо, так это вот, возьмем глину на земле, помажем, возьмем палочки, воткнем, как глаза, вот такие куколки. И вот я помню, так вот в ограде, там полянка, вот разложим их, вот как будто вот это твой дом, вот это мой дом, вот мы пойдем друг к другу в гости, вот так вот. То есть игрушек у нас никаких не было. Мальчишки играли, игра называлась «Зоска». В «Зоску» вот как-то вот бросали этой к стене и все. Ну, играли мы как вот из круга вышибала, вот станет третий лишний вот такой. А игрушек у нас никаких не было. У нас осталось несколько игрушек моих вот отца, когда вот отец ушел. Но они уже, я даже уже и не помню, куда они делись и какие были. То есть уже были куплены все до войны. Мне уже 8 лет было, когда война началась. Поэтому игрушек не было. Но я еще раз хочу сказать, что мы не считали себя несчастными. Вот жили и жили, общались друг с другом. Вот даже, вы знаете, такая была солидарность. Вот вода у нас была далеко. Вот. Так вот мы, например, три дома, ребятишки, воду на коромысле на плечах из речки носили. Вот поливали только огурцы, грядки не поливали, потому что и все росло, потому что было далеко носить воду. Вот вначале польем огурцы у меня, все трое принесем воды, потом у другой, потом у третьей. Вот так вот, такая вот была солидарность. Босиком, ноги все в коростах, сбитые летом, никакой обуви не было, ничего. Вот. Вот такое. Ну.
А были ли в период войны условия для занятия спортом или творчеством?
Нет, ну, может быть, где-то и были, но у нас нет. У нас, я говорю, ни библиотеки не было, ни пионерской организации не было. Мы просто вот отучились, уроки отвели и домой. Ничего абсолютно. Вот у нас в нашем селе ничего не было. Не знаю, может, где-то и было, у нас ничего не было.
А насколько разнообразным был рацион питания? Какие продукты чаще всего использовались в повседневном питании и какие блюда запомнились? А что для вас было лакомством также?
Ну вот какие продукты? Картошки мы, конечно, ели всегда досыта, картошку. Ну вот мама, когда есть время, не испечет вот картошку в мундире, сварит, и она такая вязкая, как тесто растолчет, а начинка из моркови или из свеклы сделает пирожки в духовку на лист без всякого жира, безо всего. Вот. Для нас дефицитом были паренки, когда мама делала, значит, порежет морковь, брюкву, свеклу, туда, в общем, все овощи, которые в огороде растут, и, значит, их в чугунке сварит на плите, а потом на лист и в духовку, они подсохнут, и как сухофрукты. Вот для нас это было как вот как дефицит, это было лакомство. Что такое? Вот хлеб не давали, хлебной карточки на селе не было, поэтому вот мама все, что можно, какие-то у нас тряпки были, вот ковер на стене, так был небольшой, все променяла на муку, и из муки варили только кисель. Это для нас было прямо как праздничное блюдо, потому что хлеб печь было невыгодно, надо было много. А варили вот на молоке такой, иногда на воде, вот этот вот кисель. Ну, как вот у нас, например, на троих одни валенки были, и купить было негде, не на что. Иногда к праздникам зимой, ну, как-то вот там Новый год или что, мама скажет, ну, если хотите купить вот эти конфетки, назывались Дунькина радость, подушечки, вот берите картошку, продайте, наш базар был конный. Все из Плешков сюда ходили, это, знаете, вот где сейчас ДК строителей, дворец молодежи, а чуть повыше на Кузнецком проспекте, туда от него, как на Кузнецкий проспект выйдешь, вот, там сейчас это типа мельницы, что-то такое там. Вот там был базар, он почему-то назывался конный, почему, не знаю. Вот мы туда картошку отвезем, продадим и, значит, купим вот этих конфеток. Но это далеко не всегда, только по праздникам, потому что не так уж велики были излишки картошки, и если излишки там продадим, то нужно было купить что-то. Я, например, 4 класса закончила в отцовых рубахах. Мама так немножечко ушьет там и все. То есть нужно было вот зимнюю одежду в любом случае купить. Вот валенки у нас были одни на троих. Вот, но потом уже вот старше стали. Я помню, уже в 5 класс пошла, когда на шахту Игуновскую школу, мне купили брезентовые полботинки с такими, как бы, ну, кожаными, что ли, носками, обшитые носки и пятки, а тут брезент. Так я была так рада, я их каждый день мыла, чтобы они были чистые. Вот. Вот я о своем селе. И вы знаете, вот я не видела, чтоб наши матери когда-то улыбались. Вот они все время ходили грустные. И вот я говорю, для них праздник – это было письмо с фронта. Вот. И вот если придет похоронка, женщина ночь проплачет, работать не может идти, так остальные брали ее порцию работы. То есть солидарность среди женщин была. Вот сейчас редко такую встретишь солидарность, потому что всех объединяло общее горе. У всех были дети, у всех не пришли мужья. Вот так вот были. Ну и знаете, вот забота матери была, чтобы вот купить какую-то тряпку, нас одеть, накормить все. А так, чтобы вот, что такое вот материнская ласка, мы знали мало, потому что они приходили уставшие, падали, у них была забота, как бы нам что-то купить, понимаете? Вот они, сама жизнь их делала суровой. Но, тем не менее, первое, что спрашивала мама, когда придет домой: ребятишки, вы что-нибудь ели? Вот такой вот у тебя вот вопрос такой вот был.
Расскажите, пожалуйста, в каком возрасте вы начали читать и какие книги в период войны вам запомнились?
Значит, нам Елена Федоровна вот это приносила книжки, тогда было по программе «Урок чтения». Было у нас был букварь и математика, и больше никаких учебников не было. И по программе был урок чтения. Она приносила книги. У нее, видимо, свои были, или в городе в библиотеке брала. Я сейчас не помню, не могу сказать. И вот она нам читала. И поскольку меня отец научил читать рано, я в школу пошла, уже читать могла газетный материал, все. Меня часто перед классом ставили, и я вслух читала вот эту книгу. Вот наше было такое общение. Вот первая книга, которую я запомнила, вот читала, это была книга, автора не помню, но называлась она «Черная Салли». Это про женщину-негритянку, как она жила в служанках, как ей было тяжело, как хозяева били ее дочку, вот такое вот «Черная Салли» называлась вот эта книжка. Потом, поскольку я хорошо читала, вышла книга, мне дала учительница. Вот она, вот я почитаю в классе, что не дочитаю, но она мне давала домой, поскольку я хорошо читала. И меня в классе начали дразнить: подлиза, подлизываясь к учительнице. Я говорю: Елена Федоровна, меня дразнить подлиза не буду. Но первая книга, которую я самостоятельно дома прочла, была «Два капитана Каверина». Тогда она была издана такой большой книгой, большой формат у нее был, не такой, как сейчас. И вот я с таким ее забвением читала: а что же дальше, а что же дальше? А керосин стоил дорого и трудно его было достать. И вот я читаю, мама встанет и задует лампу. Керосин надо экономить, нечего. И знаете, ну а печка топится, это было вот зимой, я открою топку, оттуда уголь вот это идет, все, и читала. Вот я ее запоем прочла, я не помню сколько дней, но я ее прочла запоем. Вот.
А была ли у вас...
Ну так, где какой клочок газеты или что найдешь, вот прочтешь, вот так вот было все. Вот, и я не сказала, чтобы я много читала, но почему-то от природы Богом дана, что ли, мне грамотность. Я писала всегда грамотно. Вот. И у меня была очень хорошая память, это я помню. Вот если мы пишем диктант, я вспоминаю, в какой книге, как это слово написано. Вот. Вот была память. А ну, много читать я. А на Игуновке мы ходили, тоже не читали. В общем, знаете, читать я начала только замужем. Регулярно читать, вот только когда вышла замужем. Тогда дешево стоила подписка, мы там вот Дрездене подписались на Теодора Драйзера. Вот читала, значит, Драйзера, все. Потом, когда мы жили в Саранске, у нас уже библиотека образовалась небольшая, покупали, тогда выписывали журнал «Огонек», к нему приложения были, вот книги, все. Ну, а теперь у нас дома библиотека огромная. Муж скончался 10 лет назад, в возрасте 77 лет. Вот, он был историк, ну, он был профессор, уже ученый, он член-корреспондент уже был. У нас очень большая библиотека. Муж был очень, знаете, очень грамотным, очень разносторонним человеком. Я всегда вот тянулась за ним, старалась не отстать. Вот. Он любил литературу, любил музыку, любил цветы. Вот все. И я вот сейчас после его смерти всю историческую литературу отдала в университет на факультет истории. Все. И все равно у нас дома еще больше 500 книг, библиотека, большая библиотека. И мне кажется, в нашу библиотеку, вот я рядом живу с 31-й школой, если у вас будет время и желание, придите, я вас как по экскурсии проведу по библиотеку, что у нас есть в библиотеке. Вот, можете записать мой телефон. Мы 31-я школа, собственно, через, ну вот это, по проспекту Ленина 12-этажка, вот Сбербанк и 12-этажка, а тут спустишься сразу 31-я школа. Вот, так что я это и внук заканчивал 31-ю школу. Теперь он закончил биофак, отслужил в армии, вот пришел, не может устроиться на работу.
Расскажите еще, пожалуйста, была ли у вас возможность смотреть кинофильмы и посещать концерты? И если да, то какие запомнились?
Да, вы знаете, мы не пропускали ни одного фильма с мужем. Муж очень любил, особенно он любил оперетту. Вот, не пропускали. Вот мы, знаете, вышла вот картина, как называется, «Принцесса цирка», да, называлась, Георг Отц там пел, ария Георга Отца. Вот, как он в маске, там все. Мы на эту картину раза 4 ходили, смотрели, пока не выучили песню, которую пел Георг Отц, не переписали. И когда был муж жив, мы не пропускали почти ни одного спектакля, ни в оперете, ни в драме.
Во время войны
у нас вообще ничего не было. А когда кончилась война, вот и это в конце войны, нам привозили фильмы, знаете, вот надо было вот такой движок, и надо было вот там ручкой вращать это круг, и тогда он показывает. Так вот, значит, киномеханик говорил: ребятишки, кто будет крутить, тот бесплатно. Билет стоил 10 копеек. Тогда вот бесплатно. Мы в драку в очередь крутить вот это все. Даже 10 копеек нам не всегда матери давали, потому что не было денег. И вот я помню, был фильм «6 часов вечера после войны». Мы смотрели фильмы. Теперь мне запомнился фильм «Дорогой мой человек», где Баталов играет. Вот этот фильм. Дальше. В общем, все фильмы, которые вот привозили вот этот на движке, мы старались не пропускать. И когда фильм начнется, уже темно же в зале, там вот крутят это, так мы всегда около двери по очереди дежурили, чтобы приоткрыть дверь, остальные чуть ли не ползком проползали. Интересно было, потому что у нас же не было ни радио, ничего не было, света не было. Для нас кино это было, ну, необычное явление, так скажем, праздничное явление. Вот. И если кто-то когда-то приезжал с концертом, так не вмещались в сельском клубе, на улице стояли, всем хотелось концерт посмотреть, потому что ничего этого не было. Так вот. То есть духовно мы в войну не развивались, так скажем, духовно. Не было условий. Не потому что не хотели, а не было условий. И не потому что нас воспитывать не хотели, а потому что условий для воспитания не было. Не было вот ни света, ни радио. Только в 1945 году провели электрический свет, и в начале направления колхоза вот этот круг радио, так все слушали, а потом уже момент.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень подготовки учителей и собственные возможности для обучения во время войны?
Ну вот знаете, для нас учитель это был Бог, потому что мы все новости, всю информацию слышали только от учителя. И то, что было в учебниках, а больше ниоткуда. Библиотеки не было, свету не было, ничего. Откуда мы могли что услышать? Ничего. Вот. И поэтому вот нам казалось, что учитель – это такой человек, он столько много знает, ой, как вот. И многие даже мечтали, что вырасту, буду учителем. Мы были такие. Ну, вот я вам рассказывала уже, как мы песни ходили, пели. Вот это все. То есть вот так. Так вот было. Вот. Ну, а потом, видимо, еще, знаете, ну, природа человеческая различная. Кто хотел, потом стал жадно впитывать все, что мы не получили в войну. А кто как был, так и остался. То есть это еще, видимо, от уровня мышления, что ли. Я даже не знаю, как, или от лени, как назвать, правильно не знаю. Но вот у меня всегда было желание познания, ну, как-то. И у нас вообще и сестра была, вот потом сестра уже училась после войны, она была, тоже много читала. Брат очень много читал. Вот, и тоже вот он скончался 2 года назад. Библиотека тоже жадно ловил, каждую книгу покупал, сдавали. И даже вот у нас дочь была настолько вот книгам у нее была любовь. Собирала каждую бумажку где-то, макулатуру. Вот ходили, сдавали макулатуру, но макулатуру брали книги. И вот я работала, и все-таки вот дочь как-то и муж, и приготовить надо было все. Я была, наверное, самая малочитаемая в семье. А дочь, вот и муж, ни одной книги на стеллаж не ставили, пока не прочтут. И вот ночами, даже иногда ночью встану, уже имели нормальную, приличную квартиру, смотрю, в комнате у дочери свет. Зайду, смотрю, время уже 3 часа. Ты что не спишь? Ой, мам, книга такая интересная. Вот, любила читать. У нее тоже дома библиотека есть. Она юридический факультет закончила. Вот. А внук читать ленивый. А почему? Потому что появился компьютер. Компьютер затмил все.
Ну, там тоже можно читать, мужчина читает.
Вот, да. И как-то художественную литературу уже, вот художественную литературу намного меньше читал, чем мама.
Так. Вспомните, пожалуйста, какая одежда у вас была во время войны? И приобретали ли ее в магазинах, или вам шили родители?
Ну вот я вам сказала, что я 4 класса закончила в отцовых рубахах. Так, и пальтишко мне уже стало малое, которое было детское. Я носила, ну как она не фуфайка, а такая вот она была из какого-то меха, тужурка, тужурка называли, отцова. И вот я вам рассказывала про полуботинки, которые мне покупали. А как вот выручала картошка. Картошку продадим, что-то купим. Вот купим не обязательно по размеру, а смотрели, чтобы в деньги уложиться, насколько продали картошку. Я помню, мне купили пальтишко какое-то, одно плечо выше, другое ниже. И оно мне широкое было, я пуговицы перешивала. Так вот все. То есть с одеждой было очень плохо. Плохо было почему? Во-первых, в магазинах ничего не продавалось, ведь все на фронт шло, все шли, жили все для фронта, все для победы. Вот, шли все на фронт. В магазинах ничего не было. А вот, знаете, так вот, на рынке у кого-то лишнее есть, кто-то вот на рынке, например, продавали вот те, кто эвакуированы были вот, во время войны из Подмосковья, там вот, с Запада, с Украины, с Белоруссии. Они продавали вещи, чтобы купить что-то покушать, потому что у них же не было ни огородов и вообще ничего не было. Продовольственные карточки давали только на работающих, и очень мало. Очень мало. Я помню, даже вот по деревне у нас ходили и меняли на картошку, кто кофточку, кто ботинки, вот так вот. Ну вот смотришь там, ага, подходит, не голый, и ладно. То есть, вот. Я, например, вышла замуж, у меня было два ситцевых платья, одно штапельное, вот штапель так. Я с него сдувала филинки, одевала только по праздникам. У нас не было шелковых сорочек, как вот коленкор был материал, называли, вот шили такие вот сорочки, то есть вот так вот с одеждой. Ну и как-то мы не стеснялись, вот сейчас ведь не оденешь, что попало, вот все. А мы не стеснялись. И никто никого не упрекал, что вот у тебя такое вот платье, что оно тебе широкое или узкое, или кто как-то не стеснялись. У кого что было, то и носили.
Вот. Имелась ли у вас возможность на лето выезжать за город? И как вы проводили лето?
Так мы в деревне жили. У нас лето самая работа. Огород, полив, скотина. У нас такой возможности. Мы жили за городом. Вот, поэтому у нас такой возможности. Вы знаете, я всегда завидовала, вот прямо детской завистью завидовала детям, которые живут в городе. Какие они счастливые, у них нет ни огорода, ни скотины, а у нас...
Участвовали вы в трудовом фронте?
В трудовом? Конечно. Мы... Никогда не начинали занятия с 1 сентября. Помогали выкапывать картошку в колхозах. Вот этот турнеп, свеклу, брюкву, все вот это вот самое дергали. А летом в каникулы, несмотря на то, что вот и дома были заняты, все равно всех в обязательном порядке заставляли работать. Вот мы, тогда же техники никакой не было, руками вязали снопы. Женщины вот серпами скашивали, а мы вот делали вот такие, обмотаешь, как жгут, и связываешь в сноп ставишь. Работали, участвовали. Потом колоски собирали. И вы знаете, как было строго. Вот если у кого-то обнаружат, что кто-то собирал колоски и присвоил себе сколько-то, за это даже сажали. Даже сажали за это.
Вот. А помните ли вы День Победы и как его праздновали в вашей семье?
Что-что?
День Победы.
А, День Победы. Я помню. У нас, знаете, у нас была очень большая родня по материнской и по отцовской линии. Всего по материнской и по отцовской линии ушло на фронт 19 человек. Это вот, ну, с двух, и по материнской, и по отцовской. И получили 18 похорон. Вот так вот было. И я помню, дедушка, мамин отец, он на фронт не был взят, потому что он работал на железной дороге. Вот тут была Правотомская называлась. Вот там мост был железнодорожный, один через тот, там вот, ну, недалеко от Азота, вот сейчас там вот все. Он работал стрелочником. Вот. Вот он не был. И вот я помню День Победы. Уже радио провели, но только одно было на улице такое вот. В квартирах еще не было. И свет был. И остался в живых один мамин брат, который был на 2 года старше ее. Вот еще один брат у нее погиб. Вот. Один мамин брат остался. И вот я проснулась от того, спала, что проснулась от маминых рыданий. Проснулась, мама стоит у изголовья, вот в кровати, и в полотенце рыдает. Я соскочила и говорю: мама, дядя Вася, то есть он у нас один остался в живых, думал, от него получили похоронку. Мама села, обняла меня и говорит: нет, доченька, кончилась война, но нам с тобой ждать некого. Вот так вот. Вот так конец войны. И вы знаете, вот сейчас, где построили вот это огромное здание на Кирова, площадь Старого Цирка называли, вот тут был цирк, и вся ориентация в городе была от цирка. Вправо, влево, вперед, назад был ориентирован цирк. И тут была единственная площадь в городе. И вот мы все ребятишки. Значит, по домам. Война кончилась. И побежали в город. Никакого транспорта, конечно, не было. Вот пешком, кто в обуви, кто босиком, там все. И вот, ага, побежали, митинг. По радио сказали, что у цирка будет митинг. И мы побежали все вот сюда в город, целой толпой ребятишки прибежали. Там на площади играл духовой оркестр, гармошка, значит, плясали, пели, обнимались, плакали. Те, кто, у кого погибли, это все там вот были слезы, все. И вы знаете, я впервые в жизни почувствовала, что у меня останавливается сердце. Вот при всей этой картине, что у нас отец погиб и много погибло родственников. Вот чувствую, у меня сердце остановилось. Говорю: девчонки, держите меня, я сейчас упаду. Вот такое. Ну, потом, ну ничего, сознание я не потеряла, не отошла, ничего. И вот запомнился мне, я первый раз в жизни слышала духовой оркестр, когда кончилась эта война. И с тех пор, как заиграет духовой оркестр, мне плохо с сердцем, я не могу слушать духовой оркестр. Вот. И помню, когда вот я работала телефонисткой на шахте Игуновской, меня, не помню, к какому-то празднику наградили почетной грамотой. И вот когда назвали мою фамилию, я вышла на сцену, а на сцену выходишь и играет духовой оркестр. Ту-ту-ту-ту-ту, там каждого человека. И мне стало плохо, меня со сцены под руки. Вот, они. Вот с тех пор я вот до сих пор не могу слушать духовой оркестр. Вот так мы окончание войны. Но вы знаете, первые годы послевоенные были нисколько не легче, чем военные. Было очень тяжело, потому что все равно страна была разрушена, разруха, ничего не было. Вот знаете, мы получали пенсию за отца 140 рублей, за погибшего отца. Было 190, 50 рублей у нас забрала, отделила бабушка отцова, мать, она жила у дочери, забрала, у нас было 140 рублей пенсия в месяц. А булка хлеба, так называемая коммерческая, вот на рынке, кто излишки продавал, булка хлеба, стоила 200 рублей. Вот представьте себе, а у нас даже не хватало на булку хлеба. Чтобы купить булку хлеба, мы должны были продать картошки. Там вот сколько-то. То есть и так вот было несколько лет. Ну, знаете, вот у нас, я не знаю, как в других семьях, ну вот мы настолько бедно жили, что беднее уже не бывает. И вот я говорю, на работу пошла, у меня было всего 2 ситцевых платья, тапочки, летом такие полубрезентовые. Вот. Ну и так. А ну потом я вышла замуж. Ну как, судьба что ли меня наградила, я не знаю. Все, муж был офицер, он меня увез в Германию, вы знаете, я попала как в райскую жизнь. Я такой жизни не жила. Вот. 2 года мы жили в Дрездене, потом у него срок службы закончился, он делимбизовался, а потом мы жили в Саранске, жили на частной квартире. Потом ему как демобилизованному офицеру только через 2 года дали. Комнату нам с подселением дали, жили. И оба студенты подрабатывали. Я, живя в Германии, окончила курсы кройки и шитья. Ну, женщины там, офицерские жены, кто умел, научили нас. Я брала шить, Муж ходил, разгружали вагоны, всегда от него пахло рыбой. Почему-то они рыбные, что ли, вагоны разгружали. Вот так вот. Но учебу не бросали. Я вот медучилище окончила, пошла работать. Вот. А он на дневном окончил университет, в аспирантуру. Аспирант потом в Московском университете защищался. То есть мы вот так вот трудовой путь свой строили сами. У нас некому было помогать. И у него родители были очень бедные, отчим и мать. Ну и у нас мама. Что она нам могла дать материально? Абсолютно ничего. Но выросли. Всегда у нас было и у меня, и у мужа, как тут мы в этом были с ним, что же было одинаковое стремление вот завтра знать больше, чем мы знаем сегодня, и завтра иметь больше. Мы не стеснялись. Я в каникулы, вот в летние каникулы, продавцом работала, вот подрабатывала. Он вот на механической мельнице, там вот эти мешки таскали, все. Но всегда стремились к лучшему. Вот. Ага, все еще. Я, например, когда вот мы были студенты оба, и все, я говорила: Господи, неужели мы будем когда-то жить так, что у нас на столе будет лежать кусочек сыра и яблоко? Как-то так вот на тоже все. Но потом жили нормально.
Вот. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам встречать немецких или японских военнопленных? И если да, то какое к ним отношение было тогда?
Приходилось. Вот мы, когда жили в Плешках и ходили на базар, вот начинает поспевать лук, морковка, надергаем. И, значит, пешочком, конечно, это вот мимо хлебозавода. Тут вокзала не было, вот это вот тут все. Ходили, продавали. Ну вот продадим что-то, и что-то или копили так вот, к осени, чтобы одежонку какую-то купить или что-то все. А вот знаете, где теперь вокзал? Раньше вокзала не было, уже намного позже появился. Здесь была зона военнопленных. И вот был забор, и они за забором вот эти дома, которые вдоль Кузнецкого проспекта, двухэтажные вот эти дома вдоль Кузнецкого проспекта, начиная от там, даже от этого от хлебозавода и так все. Это все строили немцы. Это они строили, военнопленные. И вот мы. Сейчас я разговорилась именно. Сейчас вот мы, значит, забор был дощатый, там были щели большие. Мы подойдем и смотрим, вот как. Иногда кричим: фашист, фашист, так вот, знаете, ну, ребятишки вот это кричали, все. Но они, видимо, сильно голодали, кормили плохо. И вот они в щель, вот, я помню, немец один вот снял с руки часы, но эти часы у них были такие, штамповка назывались, они были непрочные. Снял часы и в щель сует мне эти часы и говорит: девочка, дай покушать. Вот. То есть им хотелось вот что-то. И многие потом вот узнали и меняли у них. Они все, у кого кольцо было, у кого что-то меняли. Вот такая встреча с военнопленными немцами у нас была.
Последний вопрос. Как сказалась победа на ваших возможностях в организации досуга? Ну, то есть, ездили вы в пионерские лагеря?
Ходили? Нет, я выросла без всяких пионерских лагерей, безо всего, деревенская девчонка. Вот просто ничего не было. И не было из нашей семьи. До свидания, Вера Ивановна. Не ездили ни в пионерские лагеря. Понимаете, у нас их не было в деревне-то. Их не было тогда.
Эти 50-е годы вообще не было. Да,
не было, нет. Ну вот мы жили в деревне, все, какие-то лагеря, потом мы в школе уже учились, на Игуновку ходили.
Мы лучше в колхозное поле, пойдем лучше это зерно ворошить.
Я даже не помню, что такое пионерский лагерь, и все это вот только дочь моя вот уже вот была. А тогда никакого понятия вот не было. Вот что, что мы, как вот в деревне, уже как бы повзрослее стали в деревне, так значит как, там ребята, которые имели гармошки, мы называли, и вот около школы была большая поляна, я вот говорю, школьная поляна, это как было бы место развлечения. И вот вечером, как не устанут, а все равно молодежь там собирается, вот на гармошке играют, там танцуют, пляшут, частушки поют. Мы когда поменьше были, вот где-то в сторонке так станем, смотрим. Потом сами стали ходить, танцевать. Пыли все в грязи. Вот, вот это наш был духовный рост.
Ну все, спасибо большое за содержательное.